Эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном, дорогие наши слушатели. Сегодня я вам представляю настоятеля прихода во имя Вознесения Господне, село Большие Брусяны, Каменский район, священника, протерей Иоанна Иоанна Златоуста, видите, как отца Иоанна Лозового. Ну, сходство какое-то, батюшка,
да.
Есть.
Ну, сходство вот. С тем, что у нас имена одинаковые с сегодняшним вот, отмечающимся
Иоанн
праздником.
Иоанн Златоуст и Иоанн Лозовой.
Как-то созвучно, да. Вот. Но... Дай Бог, чтобы это было вот и по существу так, конечно. Не всегда так
Но
бывает.
Сегодня 26 ноября, и мы действительно сегодня чтим память великого святого, 407 год. Это было так давно от нас, это архиепископ Константинопольский, святитель Иоанн Златоуст. Батюшка, вам слово.
Да, здравствуйте, дорогие. Вот у нас сегодня началась программа так немножко неформально.
Неожиданно.
Неожиданно,
и
да.
И для меня тоже.
Вот, и хочется сказать, что да, величайший святой, которого... Память, конечно, мы все празднуем, и его труды, вообще вся его жизнь для нас такой потрясающий пример, очень актуальный и сегодня. Вот, его жизнь очень насыщена, полна. Вот, с одной стороны, величайшей славой, действительно, как великого пастыря, как великого проповедника, который собирал на свои... богослужения, даже ленивых и нерадивых. Почему? Потому что в те времена, как мы понимаем, не было средств массовой информации. И единственным средством такой информации это была церковь, где, естественно, можно услышать было и слово о Боге, которое было всегда актуально и необходимо. Но в то же время где-то услышать и контекст смыслов евангельских к тому времени, к сегодняшнему как бы времени. С другой стороны, естественно, какие-то новости вот, дня, дней, периода какого-то там тоже говорили, вот, потому что различные сословия собирались, и можно было услышать все. И как на торжищах, как мы знаем, да, вот, обменивались информацией, и это было СМИ того времени. Ну, глашатые были, официальную информацию доносили, допустим, на тех же самых торжищах, на площадях и так далее. Но церковь – это было самое такое главное место для всех, как я уже сказал, сословий, партий, которые были тогда в Византийской империи, вот, конечно же, политических партий. И там, с одной стороны, люди освящались, но с другой стороны, мы знаем из истории, что они были, как бы так, что ли, платформой вот, для каких-то споров, дискуссий и так далее. Вот, и вся Византийская империя, она пропитана этими вот... Вернее, история Византийской империи пропитана этими моментами. И вот, да, святителю Иоанну Златоустому приходилось как раз быть где-то умирителем, где-то разрешителем тех, в тех проблемах, которые, в которых жил человек того времени. Вот. И, как мы знаем, его слово, оно охватывает, ну, там... Ну, наверное, половину, если не больше, Священного Писания, библейской истории, то есть толкования. Притом толкования настолько масштабные, если вы откроете, посмотрите. Вот, там, допустим, по Матфею, евангелисту Матфею, по Евангелию, там два тома, два таких полновесных тома, очень расширенно, начиная как с каких-то глубоко богословских вещей он начинает свою речь всегда, с догматических вопросов, переходит на канонические, а потом все это приводит в плоскость каких-то примеров, доступных для каждого человека, или, как бы мы сейчас сказали, популяризирует те сложные вопросы вот высокобогословской мысли. Да, и не всегда его слово было, ну, как вот хотелось людям, елейным. Он очень часто был горячим обличителем, за что в конце жизни, как мы знаем, собственно, пострадал. И, собственно, обличал как простых людей, но, в общем-то, не взирал на лица, как и положено всякому воистину праведному сердцу, вот, как всякому пастырю. И, в общем-то, со своей кафедры он был патриархом константинопольским, обличал даже и высших сановников, в том числе и вот говорил и о пороках императорского двора. Ну, вот, императрица Евдоксия, значит, была замешана в различных интригах, как мы знаем, и, в общем-то, она послужила как раз и притеснением, и, скажем так, и клевету распространила на этого святителя, и, собственно, послужила к изгнанию с кафедры. Вот, епископы того времени, которых прежде обличал Иоанн Златоустый, вот, иерархов определенных, которые стали на стороне, допустим, императорского двора, вот, впоследствии, ну, как бы понятно, что мстя Иоанну Златоусту за его обличение в определенных пороках и так далее, вот они добились все вместе его изгнания. И в какой-то степени мы можем говорить, что Иоанн Златоустый — это и наш святой. Почему? Потому что закончил он свою жизнь, конечно, печально закончил для, ну, как бы так, по виду нас с вами, людей, да, в изгнании, был сослан на, значит, северное побережье Понта Эвксинского, как называли, или Черного моря, вот, и закончил жизнь свою в Каманах, в городе, это Абхазия, недалеко сейчас от Сухуми. Ну, а это, в общем-то, российская, скажем так, в какой-то степени территория, ну, по крайней мере, это сфера влияния России, и там наша Русская Православная Церковь находится. Вот, поэтому мы тоже причастны к этому святому, так или иначе. Ну, а, конечно, потом его мощи были перевезены торжественно в Константинополь с величайшим покаянием сын вот Евдоксии, такой вот, ну, запятнавший себя императрицы, и Аркадия императора, который был, ну, скажем так, слабовольный и был, в общем-то, подпадал под влияние своей императорской супруги. Вот, с покаянием Феодосий, вот, младший, как раз принял его мощи впоследствии. Поэтому, вот, как я уже сказал, жизнь этого святого, она полна как великих свершений на ниве церковной, так и, в общем-то, можно сказать, он принял и, в общем-то, в какой-то степени мученический венец, и, в общем-то, в полной мере вот вобрал в себя, в себя всем всевозможные, как бы так, украшения духовные, и святительский, и пастырский, и, значит, мученический венец и так далее. Мне кажется, что очень актуально его жизнеописание в наше время. Тоже надо сказать, что, ну, уже примерно где-то 70, ну, а к концу жизни епископа, архиепископа Иоанна Златоустого, это уже получается с 313 года, это сколько получается, 105 лет прошло, да, в 408 году он скончался, получается. Вот, то есть уже, собственно, церковь и, собственно, христианская церковь уже как бы существовала в официальном статусе. И как часто это бывает, что когда вот времена спокойные бывают в церкви, как сказал, ну, говорят об этом, говорили об этом многие святые, что для церкви это самое тяжелое время. Вот. Или как пел один из нас, из наших известных музыкантов, что вот очень трудно бывает выдержать совершенный штиль, а в буре крепче руки, и парус поможет идти и так далее. Вот, то есть вот так вот все верные, они собираются, укрепляются и, в общем-то, уже готовы принять какие-то испытания, церковь этим самым, вот, четко уже определяется, кто есть кто в конечном итоге. И, в общем-то, условные верующие христиане, которые вот, ну, приняли христианство только потому, что это стало официальной, модной религией, они сами собой отпадают, естественно, во время испытаний. А церковь действительно в полной мере приукрашается своими вот, страдальцами, исповедниками, мучениками и так далее. И вот это время было такого спокойствия, благоденствия уже как 100 лет. Да, а Иоанн Златоустый увидел и здесь вот эти вот пороки расслабления, вот что за этим идет, и, в общем-то, говорил об этом. То есть церковь всегда, истинная церковь, как говорили наши старцы, святые, всегда будет в гонениях. Вот, и, в общем-то, это очень важно нам помнить, потому что, в общем-то, мы не знаем, в какой момент нас Господь, как говорится, призовет к ответу. Вот, допустим, знаете, было время, когда, в общем-то, мы приходили все к вере, определенный момент, и я помню, что вот для меня, когда я в семинарии учился, только пришел, я с улицы попал, как-то я уже рассказывал, в церковь, в семинарию. И для меня было определенным подвигом, вот едешь ты в автобусе, в троллейбусе на занятия или еще по каким-то послушаниям, и вот проезжаешь храм, например, тот же самый Вознесенку, я помню, как сейчас помню. И вот мысль такая говорит о том, что ну вот надо же, я же христианин, все-таки как-то так проповедовать, даже не слово, а просто свою веру, чтобы люди как-то так, кто хотел бы, может быть...
Веру своих отцов.
Да, как-то так запечатлелась мысль о вере, как бы у людей, которые далеки еще были, вот, и так далее. И вот такое внутреннее метание, перекреститься, не перекреститься. Вот, и, да, так понуждал себя, сначала смущался, где-то смущен, а потом это стало как бы естественной привычкой. То есть, ну, вот в принципе, это тоже некий...
Подвиг маленький.
Ну, такой, да, который мы должны преодолевать. Не скажу, что всегда, честно скажу, не всегда это получалось, какой-то раз, да, действительно, оправдывал себе мыслью, что, ну, зачем вот как бы выпячивать, зачем людей смущать и так далее, вот, знаете, вот тут совсем недавно, опять же, прочитал воспоминания, значит, слушал книгу, аудиокнигу Василия Кинешемского, «Беседа на Евангелие от Марка». Замечательная книга, всем советую ее почитать. Вот действительно новый Златоуст нашего времени. Настолько глубоко, вот в таком же духе Иоанна Златоуста он растолковывает вроде бы простые такие словеса, которые мы постоянно читаем, если у нас есть такое правило читать Евангелие. Тем более Евангелие от Марка, оно самое короткое, всего 16 глав. Ну, вроде, ну, конечно, есть что говорить, но вот так, как он это толкует, там каждая глава, значит, по несколько частей точно так же разбивает на какие-то догматические стороны, на канонические, на всевозможные из нашей жизни. Притом, как мы знаем, что он был тоже исповедником. И как бы так к концу своей жизни он принял страдания, был в застенках и так далее во времена вот лихолетия 20 века. И поэтому ему было о чем говорить, потому что он начал свои беседы, вот беседы на Евангелие от Марка, это были живые беседы с людьми, которые к нему приходили после богослужения, он как раз это все рассказывал, значит, своим прихожанам, и он как раз говорил о том, как нужно преодолевать трудности и прочее. И какие-то вещи, естественно, из Евангелия, они напрямую нам говорят о том, как поступать в той или иной ситуации. И, конечно, там много слов о том, как мы должны и нести буквально свой крест, вот в том числе и исповедничество и так далее. И вот он говорит...
Священнический крест.
Да, священнический крест. Ну, как бы, как священнику, так и простым мирянам, всем верным. И вот он говорит, приводит пример там, что, значит, не помню, как фамилия, известного профессора в Москве, такого светилы, академика, который ехал, например, вот на... значит, занятия в институт, университет, где он преподавал. И вот если он ехал мимо, допустим, по Красной площади проезжал вот на свое служение такое, на работу, и вот если он никого не видел на площади, то он крестился, ну, вот перед Иверской, как правило, была традиция, да, вот, значит, поклоняясь этой иконе в санях, ну, вот таким обычным крестом. Но когда он видел студентов, идущих по площади, которые уже были, как мы знаем, во многом расхристаны, вот, вольнодумство очень сильно, как бы так поражало именно, как мы знаем, интеллигенцию, именно студенчество, вот, то он снимал шапку и открыто, потому что его многие знали, вот как светило науки. И он видел в этом, как он потом писал в своих записках, видел в этом, ну, необходимость исповедничества. Мне не важно, как обо мне скажут, что безумствует, значит, там, кликушествует и так далее. Но я показывал свою веру для укрепления вот этих молодых сердец. И... вот это действительно подвиг, потому что понятно, что наверняка это навлекало потом, значит, какое-то мнение об этом человеке в научных кругах, как бы так часто можно было слышать в те времена такое выражение, что вот вы такой светилый, ну как у вас умещается вот это вот старомодное, значит, мракобесное, значит, верование там и так далее. Ну вот как это вот говорилось, как это преподносилось.
Мне тоже так же говорили.
Что-то какие-то, да, странности какие-то вы являете, да.
Что это вы?
Да, взялись за такую...
веруете.
Это устаревшая, мол, даже на сегодняшний день. Ну, конечно, наука ж вперед пошла. Хотя, надо сказать, что ученые великие, которые оставили свой след в науке, очень серьезно, они все были глубоко верующие. Взять только одного Эйнштейна, уж законодателя современной, значит, научной традиции. Ну, так, ну, буквально его выражение, что... надо сказать, что я никогда в своей жизни не был неверующим человеком. Еще в глубокой юности отверг мысли Гексли, Дарвина и прочих, значит, атеистических ученых, как беспомощно устаревшие. Это он говорил на тот момент, понимаете, это вот начало 20 века, там середина, ну не середина, даже меньше, по-моему, середина, там 40-е годы. Вот. А он говорит, что это беспомощно устаревшие уже в те времена. То есть все бидные светила были глубоко верующие, глубоко, вот взять любых наших российских, Павлов, допустим, академик Королёв, у него там есть высказывание о Боге, Циолковский, кто там еще, Спирин, Пирогов, ну уж взять Луку Воина Есенинского, уж ученый и свидетель, просто один его образ о чем говорит, и так далее. Так вот, да, действительно, у нас всегда есть чем бороться. Всегда. Как бы так, со своими какими-то страхами, вот, малодушием своим. Ну, аж в наше такое неспокойное время. Ну, чего уж тут говорить. И поэтому я думаю, что если положиться вот так по чести и посмотреть глубоко в свое сердце, то мы на самом... если мы будем подкреплены словесами, вот истины, вот этих святых, Иоанна Златоуста, перечитаем вновь и вновь, посмотрим его житие и приложим к нашему сегодняшнему времени, вот, или, допустим, тоже толкование Василия Кинешемского на Евангелие от Марка, то мы найдем для себя вот громадную пользу, вот, встречая все возможные искушения. И знаете, я все чаще и чаще привожу такой вот пример, когда ну вот, случается полемизировать, к сожалению, все больше и больше это происходит в наше время сегодняшнее, то, знаете, когда вот, как говорится, аргументы не то, что все иссякли, но приходишь к какому-то определенному такому видению ситуации, мнение, что вот, в общем-то, ну, на всякий аргумент будет контраргумент, это до бесконечности. И, собственно, уже дискуссия перетекает в такое, извините, в никакое поле. То есть уже говорим, как говорится, ни о чем. Человек остался при своем мнении, и как бы так нет возможности его где-то переубедить, да и нет, в общем-то, и необходимости в этом. Это его право, его выбор, все такое. Вот, и как бы и таким образом уже дискуссия как бы иссякает. И вот тоже мыслишь о том, что ну, нужно полагаться на волю Божию. Вот, и Господь, да, и на волю Божию, и вот здесь как раз приходит слово Евангелия о том, что вот помните Евангелие от Луки, и там два ученика Христовых, апостолы от 70 идут, Лука и Клеопа в Эммаус, и вот когда они беседуют с Иисусом, они замечают, что это Он. Но когда приходит в дом, куда они шли, и Христос, которого они так и не познали, что это Христос, остается с ними и вечерять, когда Он преломляет хлеб, то есть причащает их, тогда они познают, что это Христос, а Он становится невидим. И тогда они говорят себе те слова, которые нам нужно вот просто иметь в своем сердце. Вот в те времена, когда мы имеем какие-то испытания. Не горело ли сердце в нас? Не горело ли сердце в нас? Да, аргументов может быть бесчисленное множество, и таких, которые, в общем-то, с которыми очень сложно поспорить, но вот совесть... Вот совесть, ну, никак не успокаивается. И вот, да, хочется сказать, ну, не горело ли сердце в нас? Вот, ну, как бы сердце ли не подсказывало, что вопреки всем доводам, каким-то научным, каким-то там здравомысленным, как нам это предлагается, вот, а сердце горит по-другому. Говорит, что нет, что-то здесь не то. Знаете, как говорится, по вкусу. Вот у меня... мама, она, значит, по образованию и по существу, она действительно как бы от Бога повар, да, значит, всегда она нас удивляла какими-то изысканиями, кулинарией и все такое. И вот когда я в каком-то другом месте бываю, и мне предлагают то, что мама делала, допустим, вот и говорят, что это вот то-то блюдо. Я говорю, ну, хорошо, попробуем. И вот пробую, и вот говорю, да, действительно замечательно, вот, или похоже, или даже, ну, превосходит мои ожидания. А с другой стороны, бывает и так, что вот это то-то. А я пробую и думаю, нет, что-то не то. Вот, ну, что-то не то, извините, но вот оно, как бы, да, название тоже, но по существу, вот, ну, не то, по вкусу, знаете. И тут не сбиться, потому что ты уже пробовал, ты знаешь.
Мамино блюдо.
Да, и да. Ты знаешь, каково оно. Понимаете, в какой-то степени в Евангелии все точно так же. Вот, вроде говорят очень логично, очень красиво, замечательно и очень научно, вот, и здравомысленно, но что-то не то. Вот, ну, извините, вот что-то не то. И если кто-то скажет, что, ну... Что вы, батюшка, предлагаете вот сейчас совсем не пользоваться, значит, какими-то научными изысками? Упаси Господь так помыслить. Вот упаси Господь помыслить. Я же еще с самого начала сказал, что я очень почитаю и науку, и ученых.
И вы даже со своим приходом сделали книжку целую
про это. Да.
Несколько лет назад. У меня даже есть эта ваша книжка. Да. И это вы как раз об ученых, которые... имеют именно научный вклад вот как бы вот в эту жизнь, в медицину, в науку и все. И очень верующие ученые.
Да, но в то же время...
Дети вот, сами у вас искали информацию об
да,
этом.
Да, да. И это, я думаю, что вот в наше время это очень злободневная книга. Потому что там тоже у многих можно встретить дискуссию со своими же, ну, псевдоучеными, там, от атеистической науки, когда, например, доктор Меликен, ученый, ну, доктор, докторское звание, просто, по-моему, физик, вот, лауреат Нобелевской премии, говорил, что я вообще не понимаю, как атеист может вообще называться ученым. Почему? Потому что атеизм сам в себе противоречит науке, в своем даже понятии. То есть оно переводится «а» – отрицательная частица, «зеос» – это Бог, «отрицаю Бога». То есть как что-то может ученый отрицать, если он еще не доказал? А доказать, как известно, что Бога нет, просто невозможно. Вот парадокс. Значит, доказать, что Бог есть – можно с точки зрения науки. И мы знаем очень много примеров тому, очень много доказательств научных, официальных, как говорится, доказательств, значит, бытия Бога, там, ну, древний, там, Цицероновский, там, аргумент исторический, доказательство бытия Бога, вот, психологический, там, кантовский, вот, ну, там, куча аргументов, вот, онтологический, телеономический, значит, космологический. Ну, сколько наук, столько и доказательств. Почему? Потому что, как говорил Ломоносов, персты божьих, персты божьих рук, они касаются, в общем-то, всего творения своего, вот, естественно. И их, к ним прикоснуться можно везде. И ученый, так или иначе, если он честный, искренний ученый, он доходит до предела и прославляет имя Божие. Вот, в конечном итоге. И познает Бога, и славословит, и все такое. Поэтому как бы совершенно не противоречит наука, религии. Вот. А как бы атеистический ученый, он уже изначально как бы так, ну, почивает якобы на том, на том смысле, что Бога нет, значит, и идет дальше. И вот здесь вот задается вопрос, а как Бога нет? Ты доказал? Вот есть у тебя аргумент, что Бога нет? Нет, такого аргумента не может быть. Вот, тогда как же ты идешь дальше? О чем же ты тогда вообще говоришь с точки зрения науки? И поэтому Меликен действительно очень логичен в своем размышлении. Вот, он говорит, что невозможно вот, говорить с этой позиции о науке. То есть, по сути, как бы атеист перестает быть ученым, как только он заявляет, что он атеист. Вот. Потому что, как бы, нет базы, как говорится, под этим всем. Вот. И хотелось бы, чтобы в наше время, ну, как верующие, так и неверующие это понимали. И в той или иной степени это всегда будет дискуссия. Вот всегда. Вот. Будут сторонники того, что как бы вот такой подход неприемлем, что вообще до сих пор приходится слышать, ну, в так называемом научном сообществе, что, ну, только на атеистическом мировоззрении можно строить что-то действительно позитивное, продуктивное и так далее. Хотя это не так. И вот многие как раз дискуссии сегодняшнего времени, они, в общем-то, как раз выстраиваются в конечном итоге вот с этих двух позиций, на самом деле. Потому что вот если ученый, например, религиозен, верующий, то он будет согласовывать свои изыскания научные с позицией веры. Ну, если он христианин, то с позиции Евангелия, естественно. И таким образом встает вопрос этически всегда, о этике, о свободе, да.
И о совести.
Да, и совести, естественно. Что то, что по совести, а по совести как бы вот, ну, вот это вот изыскание научное, оно правомочно или нет? Например, вот, допустим, в контексте дать или не дать движение жизни, да, вот в матери, например. Возможно ли, возможно, прерывание беременности? Ну, вот тоже вопрос. Это же этический вопрос.
У нас тоже будет вечером передача о материнстве, когда вот у вас тоже же большая семья. Видите, да. Так потихонечку.
Сегодня, по-моему, День матери как раз. Мы вот к этому подошли как-то вот удивительно тоже.
Все вообще как-то вот, знаете, сошлось. Удивительно, у нас и программы сегодня будут про День Матери, и про материнство, и про святителя Иоанна Златоуста. Все мы вот как-то сходится к одному удивительным образом.
Да. И вот этический вопрос. И в сегодняшнее время такое неспокойное, возникает опять же вопросов, как бы вопросы этики. Значит, о свободе, о целесообразности вот, движения в том или ином вот, технологическом направлении. И что это дает человеку? Вот, а будет ли выбор у человека в тот или иной момент? А что это будет значить, если этого выбора все-таки не будет? Вот, нам говорят, что оппоненты, ну, собственно, ну, в какой-то степени все уже, вся цивилизация уже как бы так, это отказ от свобод, можно сказать, в той или иной степени.
От Бога.
Вот. Но сначала от Бога, да, вот, где-то. А где-то человек может прикрываться, но я ведь с Богом, я ж от Бога официально не отрекаюсь, нет, но вот как бы, ну, в принципе, пододвинуться в контексте свободы выбора, я, в общем-то, ну, не то, что могу, ну, а что делать, знаете, как вот в еврейском, извините, анекдоте, вот, Рабинович, вы счастливы? А что делать, как говорится? Ну, извините, но так же нельзя. Мы таким образом сами отдаем свои права, свои возможности, свою свободу как бы тем людям, которые, может быть, имеют какие-то корыстные цели в отношении нас. Ну, а что, такого не бывает, что ли? Сколько угодно. Вот. И говорить о том, что сейчас мир изменился, что вот все альтруистами стали, ну, как-то, ну, это очень странно даже вот, слышать и так далее. Но... Ну, коли как бы так цивилизационный выбор такой, что да, нам приходится отказываться во имя всего хорошего, против всего плохого. Ну, извините, а что хорошее, опять же, вот что нам предлагается? Давайте посмотрим, что хорошее. Ну, там говорят то-то, то-то. А что плохое? Вот, и в какой-то момент как бы удивляешься, что, знаете, вот есть такое выражение, да, что вместе с водой выбрасываем и ребенка. То есть, как бы самое главное, вот, есть такие цели, которые, ну, собственно, не настолько важны, чтобы как бы так отказаться человеку от своих каких-то свобод, притом данных Богом и так далее. Говоря о том, что, ну, и так, вот, мол, мы все уже пришли к такому вот положению, и все к этому, мол, идет. Ну, вот все к этому идет. Поэтому, да, действительно, как бы так, есть о чем задуматься в сегодняшнее время. И
к этому побуждает нас сегодня вот память архиепископа Константинопольского святителя Иоанна, наимощнейшей фигуры.
Да.
Православия.
Да, я Златоустый, да.
Вот, поэтому, вот как говорить, если это мышка, то ты о мышке как бы и будешь говорить. А если это святитель Иоанн, извините, но здесь разговор будет другого уровня совершенно.
Ну вот, как бы так, наверное, святитель Иоанн Златоуст мог говорить в своем храме и о свечах каких-то очень, наверное, было бы важно сказать об этом тоже, но... Понимаете, Иоанн Златоуст избрал совсем другое направление. Наверное, о свечах или о каких-то более, ну, или менее важных, простите, вещах нужно говорить людям на то поставленным. А если это все-таки святитель, то он поставлен пасти веренное ему стадо.
Или священник.
Да, или священник, да. То же самое. Вот, потому что священнику делегируется от владыки власть, опять же, как бы так совершать то, что совершал бы епископ, но в силу как бы того, что епископ не может везде подъять, да, то мы его помощники. Вот, и мы должны как раз ему вот в этом сослужить. Поэтому каждый должен заниматься своими делами, а пастырь на самом деле учить. И именно как бы в те моменты, нашей истории, которые, ну, скажем так, очень сложны, противоречивы, и тем проповедь должна быть более, как бы так, актуальнее, по существу, вот, может быть, не переходя на лица, естественно, вот, но все-таки говорить о главном, иначе с ножи будет спрошено. Ты на что был поставлен? А о чем ты говорил? Вот, разве о том, о чем ты говоришь, ты поставлен? Тогда надо было тебе быть там, ну, я не знаю, там, в свечной лавке там торговцем. Или, значит, где-то заниматься какими-то другими делами, но никак не тем, чем ты...
Не проповедовать Слово Божие.
Да, на что ты поставлен. Поэтому это будет действительно очень серьезный
ответ
вопрос.
На страшном суде.
Да, и вопрос очень поставлен вот нам, священникам, я думаю, всем пастырям. Чем серьезнее было время? Чем серьезнее время, тем серьезнее должен быть разговор. Вот, поэтому вот так. И сегодняшний как раз святой как раз вот именно об этом и говорит. Вот именно об этом. Он был горяч в слове. И никакие уговоры, там, страхования не могли вот как раз пресечь, вот не делать то, на что он был поставлен, пасти свое стадо. Вот, и не быть, как бы так, боязливыми, малодушными, что вот за это что-то последует и так далее. Как, на всяком месте. Вот.
Ну, как поступил свидетель Николай с Арием? Ведь это, в общем, тоже ведь, посмотрите, ситуация-то одинаковая.
Ну, резок был, да, но здесь, конечно...
Ну, то есть они все святые, они поступают именно вот так, как Господь велит. По совести.
Да, часто как бы вопреки своему благополучию.
Конечно.
Вот, именно. Конечно. Ну, некомфортные. Потом да. Житие нужно понимать, и за этим последует. Вот. Ну, и вот как бы не только пастырь, но и как бы всякий христианин на своем месте должен это понимать, вот как бы доносить суть истины в сегодняшнее время. Вот исходя из того, о чем... значит, говорит ему его христианская совесть. Вот, значит, понимая Евангелие в том контексте, в котором вот то или иное слово говорится, потому что часто мы говорим об одном и том же Евангелии, но толкуем одно и то же место с разных сторон. И, ну, вот нас так учили в семинаре, я помню, что вот, собственно, был такой предмет сектоведения, и мы вот их технологии как бы изучали очень как бы так серьезно, говоря о том, что вот, допустим, те же самые сектанты выдергивают из контекста вот смысл Евангелия и прикрепляют это к тому, к чему вот им удобно. И получается здесь такой коллаж, знаете, такой, извините уж, за такое слово комикс из Евангелия, прости Господи, что вот, ну, диву даешься вот такой изобретательности. Вот в наше время мы очень часто можем это же самое наблюдать. Вот. То есть очень важно понимать в контексте, значит, это Евангелие. А это надо как раз задействовать в Священном Предании. А это вот как раз вся полнота святоотеческой мысли. Тот же самый творение Иоанна Златоуста, вот только присовокупляя к нашему времени, как бы осмысляя с этой точки зрения, вот Иоанна, Василия Кинешемского, епископа, вот Евангелие от Марка и других святых.
Итак, сегодня, 26 ноября, Церковь православная вспоминает святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, чему, в общем-то, была посвящена сегодня наша беседа с настоятелем прихода во имя Вознесения Господня села Большие Брусяны, протоиереем Иоанном Лозовым.
Спаси, Господи, дорогие мои.